Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет всегда по вторникам программу «Особое мнение». Сегодня у меня гость Валерия Новодворская. Добрый день. Вечер, вернее.
Ага, добрый вечер.
А что, каким таинственным таким голосом добрый вечер?
Ну, у нас новостей полно, и ни одну из них доброй не назовешь.
А какая самая недобрая тогда?
Ну, просто можно по алфавиту. Экономический кризис, наш личный уже, не мировой. Гнусная история со Светланой Бахминой и с не менее гнусными комментариями Марии Арбатовой по этому поводу, что было совершенно неожиданно и непредсказуемо. А тут предложили какие-то хорошие ребята переименовать оставшиеся ленинские и революционные улицы во что-нибудь съедобное. Скажем, в Ленинский проспект, в проспект Колчака, да, или в Капеля, или в
Рангеля. Да, есть такое.
Вот. Да, а тут высказался, не к ночи будь помянут, Всеволод Родинский из мемориала. Я давно замечаю его странное поведение. Он ведь был инициатором похода тогдашнего правозащитников во дворец съездов, после чего арестовали Цыпко. Не Цыпко, а Цыпко бы, может быть, и неплохо, но Пасько арестовали повторно. Так высказался тоже совершенно для мемориальца диким образом.
Давайте с этого начнем.
То есть, понимаете, мало нам врагов, то, по идее, те, кто котируется среди демократов и даже одним концом среди правозащитников, почему-то льют воду на эту вражескую мельницу и очень усердно. Ну вот.
А что, давайте сейчас разберемся с Колчаком, с Капелем и с другими. Не так, конечно, как это было сделано в свое время, разобраться. Но у меня вообще создается очень странное ощущение, что тут не такая простая эта кампания по переименованию улиц. Она, да, мне очень обидно, что в Москве масса улиц исчезли у нас из центра Станиславский с Немировичем и прочие. Понятно, вернулись.
Которые были бы вообще ни при чем.
Да, да, да. И Герцен с
Огарёвым. И Пушкинская даже
улица. И Герцен с Огарёвым у нас. Ну, Пушкина хоть площадь осталась замечательно.
Да. Хотя... Я бы не стала обирать ни в чем не повинного Пушкина.
Да. Но зато у нас есть масса всякого странного. Да. И Дмитрий, и Мария Ульянова. Ну, там целая куча всего.
Да ладно, еще у нас Ленинский проспект есть, говорят, очень широкий.
Да, я вот замечал, что он широкий, я сегодня по нему ехал. Но, Валерия Ильинична, вот здесь не вертимся ли мы в этой, давайте, если не Ленинский проспект, то проспект Колчака, если не это, то то, если не красные, то белые обязательно. Как нам освоить свою историю нормально?
Это естественно и даже неизбежно. Гражданская война должна закончиться чьей-то победой. Она никогда не кончается консенсусом, если вы имеете в виду тот консенсус, который устроил в долине павших Франко, я видела этот консенсус, то, простите, сначала он передушил коммунистов. А вот когда передушил, и прошло какое-то время, и страна окончательно от них отвыкла, вот тогда наступил момент национального примирения, потому что они уже никому не угрожали и к власти больше никогда не приходили. Белое движение, о нем недаром Марина Цветаева так хорошо сказала: «Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая, старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон». Это были действительно обреченные люди, которые шли против течения, которые погибли, а те, которые ушли в эмиграцию, им было еще хуже. Для русского аристократа или для русского офицера работать в Париже шофером — это была не лучшая часть его жизни. И если мы считаем, сегодня, то есть мы-то с вами считаем, я сомневаюсь, что Путин с Медведевым с нами согласятся, что Октябрьский переворот и 91-я годовщина будет через несколько дней, это величайшее несчастье для страны, то те, кто более или менее легитимными и благородными методами противился последствиям этого переворота, а методы были благородные, ведь даже награды были отменены в Белой армии.
Но далеко не у всех были благородные. Вы правильно сказали, кто более-менее благородными методами, потому что были разные типы. Был
награды
Шкуро,
не получали, но никто не предлагал имени Шкуро, а Врангель, между прочим, создал у себя в Крыму свободное землепользование, фермерское хозяйство, свободную печать. И даже протопарламент. Все, что успел создать, создал. Это был один из самых западнически ориентированных и либеральных белых генералов. И о Колчаке тоже нельзя сказать ничего плохого. И о Капеле, Деникин, но это очень жертвенный человек. Если он, будучи в эмиграции, предлагал Сталину свои услуги и даже соглашался быть расстрелянным, если он выживет в ходе войны Второй мировой, то заслуживает он все-таки улицы и даже площади заслуживает. Конечно, для начала надо убрать звезды с Кремля. И убрать злодея, который лежит в капище на Красной площади из Мавзолея. Для начала. А то у нас странные вещи получаются.
А что надо делать дальше?
А вот что сказал...
Вы услышите от Валерии Ильиничной через минуту. Можно мы прервемся? Здесь у нас обычная пауза. Валерия Новодорская, я напоминаю.
Расслабься и послушай. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
Пирелли. Зимние шины «Карвинг Эдж». Снег, лед, слякоть. Теперь поведение автомобиля предсказуемо. Pirelli Carving Edge. Новая эпоха шипованных шин. Официальные дилеры на сайте pirelli.ru.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Что ж, мы продолжаем, Валерия Новодорская. Ну что же...
Да если бы господин Рогинский с мемориалом Купна предложил бы свой лист для переименований, сказал бы, вот давайте не будем...
А все-таки нужно переименовывать.
Капеля, а давайте Волошиным, именем Волошина назовем какой-нибудь проспектом, Кузьминой, Караваевой.
Да, вот, кстати, Кузьминой, Караваевой было бы замечательно.
Но ведь никаких предложений такого рода им сделано не было, а он предложил камень вместо хлеба. То есть они не белые, не пушистые белые генералы, поэтому не надо переименовывать. Так получается, что мемориал согласен с господином Рогинским во главе. Я, конечно, не имею в виду Сергея Адамовича Ковалева, он сам по себе, чтобы прежние имена, позорные имена, остались на прежнем месте. Пусть у нас будет Ленинский проспект, там какие-нибудь улицы 25 октября или что-нибудь в этом
нет,
ключе.
Нет, это Никольское. А вот скажите, Валерий Ильич, меня в свое время поразило, я даже сегодня об этом как-то так упомянул это. Вот у нас есть, была улица Дзержинского. Ну, слава тебе, Господи, вернули название. Ну, какое название? Название Лубянка. И Лубянка со всеми богоугодными заведениями на ней, которых стало в 2.5 раза больше по объему.
Да, разрослась она как-то.
Да, да. Там,
обустроилась.
Там уже аж до Сретенского бульвара просто этот самый несчастный.
Видимо, количество врагов по мере строительства управляемой демократии становится все больше и больше.
И вширь, и вниз, там кварталы, 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 все больше. Лубянка. Точно такой же символ слово. Лубянка есть, и главное, что на ней заведение есть, таких же масштабов.
А вы знаете, здесь...
Вот это, может быть, это...
Сергей,
важнее,
здесь это самое важное, конечно, но здесь мы переименованием не отделаемся. Даже если мы назовем это проездом Хризантем,
угу.
Или площадью
Туберос. Или проспектом
Туберос,
жертв культа личности.
Нет, здесь придется начинать заведение.
Во.
Сначала надо закрыть это заведение. И желательно сделать с этими зданиями то же самое, что было когда-то сделано с Бастилией. И надпись
«Здесь танцуют».
Да, да, написать. У меня стихотворение такое было в 19 лет, когда я в первый раз попала на эту самую Лубянку в Лефортово. Мой исследователь говорил, что он не знает даже, какие наказания положены за такое стихотворение. Оно называлось «У развалин Лубянки». И вот как раз там этот момент и описывался. И знаете, если России суждено сохраниться хотя бы как 1/8 части суши или там как 1/10, что Бог даст, что вот эти 6 букв на чем-то будут проставлены на каких-то контурных картах, то это только при одном условии. Что этого заведения в России не будет, и личный кадровый состав пойдет на вольные хлеба искать себе работу где-нибудь в других ведомствах. Это обязательное условие. То есть это ведомство должно быть закрыто. Его нельзя реформировать, как Солженицын сказал советской власти. Что хорошо, кстати, сказал, спасибо Солженицыну, вот это он сказал здорово, что от советской власти не требуется, чтобы она реформировалась. Она не должна реформироваться, она должна просто сгинуть. Вот точно так же и Лубянка, она не должна реформироваться, она должна просто сгинуть. И тогда вопрос с названиями и с проспектом культа и жертв культа личности, он решится сам собой. Потому что пока у нас есть это заведение, этот замок Саурона, эта черная твердыня, я думаю, что и Ленин в могилу не уляжется. И красные звезды никуда не исчезнут.
Вот, может быть, вы
и политзаключенные тоже, но... С паршивой овцы хоть шерсти клок. Кто будет возражать против переименования метро Войковское, которое сейчас называется Выхино?
Нет, Войковское – это Войковское. Войковское – это Войковское. Ждановское – это Выхино.
Ждановское. Войковское так и осталось?
Войковская так и осталась.
Вот видите...
Она просто, понимаете, она не попала в свое время.
Под горячую руку.
Она, потому что там, ну, там же все было как-то так. Улица Чаянова вдруг появилась, а вокруг никакие улицы не переименовались, потому что это за Садовым кольцом. Проспект Сахарова, слава тебе, Господи, появился.
Ну да, Собчаку многие
как
говорили...
Как кто-то сказал, проспект маршала Сахарова все путает.
Какой это вам Петербург? Это типичный Ленинград, и одно другому не соответствует, это будет смешно. Тем не менее, он переименовал, он вернул прежнее название, и очень хорошо, что вернул. Представляете, вы сейчас бы на Красной Стреле в Ленинград бы ездили.
Да.
Так едете просто в Санкт-Петербург.
А стоит теперь Санкт-Петербург среди Ленинградской области.
Среди Ленинградской области.
Как
вот
и,
там не было Собчака.
Среди Свердловской.
Там да. Не было Собчака.
Да.
Поэтому
лоскутное
одеяло.
Мне очень хочется, чтобы мы как можно точнее изучали собственную историю. И знали. И без... Я понимаю, конечно, нужны, может быть, какие-то примеры для того, чтобы восторгаться. Но изучать точно свою историю и знать, что это были все очень сложные люди, и что это была жесточайшая трагедия, и реакция, и с антиреакцией было, и с репрессиями туда-сюда, прошедшая по стране просто безумнейшим образом совершенно гражданская война, осознать ее, мне кажется, это еще не завтра будет.
Ну, палачи очень просто устроены, и сложность их натур никого не волнует. Большевики были палачами, поэтому они могут фигурировать в учебниках, в исторических трактатах, фолиантах, фильмах, в спектаклях, ну, в названиях улиц, в бюстах, в висящих повсюду портретах они фигурировать не могут. Вот последствия их деятельности, это как раз дело Светланы Бахминой.
Угу. Вот об этом поговорим. Мы сейчас будем до бесконечности говорить, как у французов стоит Дантон. Правда, у них нет Робеспьера, слава тебе, Господи. Вот. А Робеспьер только в Санкт-Петербурге оставался у нас во всем мире. Или где-то в провинции, может быть, какой-нибудь переулок есть во Франции. Но давайте посмотрим на...
И это не случайно, потому что когда во Франции ряд авторов написал замечательный трактат «Черная книга коммунизма», все жертвы, все случаи в Азии, в Африке, в Латинской Америке,
вот,
Китае,
кстати, у нас
Россия.
Выходила она.
Да.
Это очень хорошо, она выходила на русском языке.
Да, и Борис Немцов позаботился о том, когда у него еще были деньги, когда он был парламентарием и даже главой парламентской фракции, чтобы эта книга лежала по всей России, в провинции в том числе.
Интересно, так есть, что эта есть книга экземпляры, кроме лежит. Тех, которые у людей сохранились.
А, вот что это, конечно, большой вопрос.
Давненько я ее не видел. Светлана Бахмина.
Так вот, французы устроили жуткий скандал. Во Франции был страшный скандал по поводу этой книжки.
Да, я помню.
Да, и это не случайно. Так что Марсельеза и вот такого рода скандалы по поводу жертв коммунизма – это явление одного порядка, непонимание истории и чужой, и собственной, избыточная левизна, которая доходит до полного неприличия. Так что нет ничего случайного.
Давайте Светлану Бахминой скажем, и вы упомянули здесь и Светлану Бахмину, и упомянули реакцию Марии Арбатовой.
Да, это была совершенно неожиданная реакция. То есть, пока люди собирают подписи, чтобы не сажали, чтобы выпустили, чтобы пожалели, хотя, по-моему, ни в каком милосердии ни в чем не виноватый человек не нуждается, милосердие... Оно понадобится тем, кто ее посадил. И если они ее не выпустят, я думаю, никакого милосердия они не получат, когда до них дойдет очередь на страшном суде, если они даже такой малости не сделают. А тут вдруг предложение, пусть сидит, и вообще мужчины и женщины равны, и вообще беременность предосудительна. Что делается с бывшими российскими демократами, ну вот на наших глазах целая партия будет поглощена Лубянкой и Кремлем. И вот Мария Арбатова решила идти в ногу с эпохой и кинуть камень в жертву, в политзаключенную. Такого рода вещи происходили в советскую эпоху, но там люди хотя бы ссылались на то, что они карьеру делают. Вот если я не подпишу письмо против Сахарова и Солженицына или против Даниэля Синявского, то у меня будут неприятности, я буду невыездной, я не защищусь. Интересно, что рассчитывает за вот эту подлость получить Мария Арбатова?
По-моему, она вполне искренне, мне кажется. Бывают разные люди. Валерий Ильич.
Человек, который вполне искренне предлагает оставить в тюрьме ни в чем не повинного человека, мать двоих детей, которая сидит только за то, что отказалась донести на Ходорковского, дать ложные показания, пожертвовала собой, которая того и гляди родит третьего ребенка в тюрьме. Такая искренность, знаете, бывает простота, которая хуже воровства. Вот это как раз тот случай. Я вообще диву даюсь, что господин Медведев, который хвастается тем, что он живет в интернете, там спит, обедает, завтракает, он что, не в курсе того, что происходит со Светланой Бахминой? Он не знает, ему не приходит в голову, не дожидаясь всех этих подписей, не дожидаясь митингов, просто взять и применить право помилования. Здесь же не нужно даже никакого заявления со стороны Бахминой. абсолютно ни к чему, вот взял и помиловал.
Ну, тем более, что заявление есть, правда, говорят, что его нет.
Да,
говорят, что
вот как-то есть. Не вовремя его потом, потеряли.
Да, а может, вовремя. Это смотря с какой точки зрения. Что вы его взяли и потеряли? А откуда заявление? А потом у нас теперь так комиссии по помилованию организованы, что это все волынка, да неизвестно какого.
То есть здесь ребенок уже успеет в школу пойти, не то что родиться, но и
научиться. Когда на следующий уровень перейдет, ведь у нас же теперь многоступенчатая она такая, как компьютерная игра.
И никого не милуют, заметьте, не то что когда Приставкин возглавлял эту самую комиссию.
А как-то очень принято. Да, количество помилованных сократилось, можете посмотреть статистику, она везде есть. А комиссию Приставкина как-то, комиссия Приставкина, они там тысячами штамповали прошение к Ельцину, а Ельцин не глядя подписывал. Вот так это все выглядит в легендах и мифах.
Ну да, казнить нельзя, помиловать, и хорошо, что не глядел он Приставкина. О которой кое-кто мечтал, она будет не в этой эпохе, она куда-то отодвигается. Я, откровенно говоря, просто не знаю, что делать, потому что, по-моему, бесполезно стоять на коленях перед этой властью и умолять, чтобы она хоть кого-то пожалела. Недоносительство – это, с их точки зрения, очень большой грех. И отказ от сотрудничества с органами тоже. Вот Алексаняну продлили содержание под стражей, а его будут оперировать, будут удалять ему селезенку. Неизвестно вообще, будет ли он жить, а они продлевают ему содержание под стражей.
Ну, там же, это же больница, только со стражей.
Да, только цепями больного человека.
А уже нет, уже нет, уже, слава богу, нет. Мы продолжим через 3 минуты.
В Москве 19:30, в студии Александр Климов, новости на Эхе. Буквально 3 или 4 минуты назад суд присяжных огласил свой вердикт по делу об убийстве первого зампреда ЦБР Андрея Козлова. В Мосгорсуде сейчас находится наш корреспондент Яков Широков. Яков, тебе слово.
Добрый вечер, Александр. Да, буквально несколько минут назад старшина присяжных сообщила о том, что у них есть вердикт, и, как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, присяжные признали всех фигурантов по делу об убийстве Андрея Козлова виновными в инкриминируемых им преступлениях. Но при этом присяжные посчитали, что у 2 подсудимых Белокопытова и Погоржецкого есть основания для смещения приговора. А что касается юридических последствий вердикта, то, как сказала Анна Усачева, его огласят уже в этот четверг. Замечу, что присяжные совещались несколько часов, больше 5 часов практически. То есть, со всей видимости, они выносили, голосовали отдельно по каждому из пунктов, из тех вопросов, которые поставил перед ним суд. И добавлю, что пока еще не выходили адвокаты ни одного из фигурантов дела, то есть пока что реакция стороны защиты, трудно сказать, какая реакция стороны защиты. Добавлю только, что адвокат Алексей Френкель, Руслан Коблев, ранее заявлял, что в любом случае, какой бы ни был вердикт, защита намерена обжаловать действия и суда, и гособвинения. Александр.
Спасибо, наш корреспондент Яков Широков. Добавлю, генпрокуратура удовлетворена вердиктом присяжных, признавших Френкеля виновным в организации убийства Козлова. Официальный курс доллара на завтра 27.30, евро 34.16. Этой ночью в Москве от 3 до 5 градусов, завтра днем от 6 до 8. Будет облачно с прояснениями. Температура 6-8 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан Яр. Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть.
кавьяре.
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Валерия Новодворская, но последняя новость. Алексея Френкеля присяжные признали виновным в организации убийства Краснова. Ну вот.
Меня, признаться, все-таки больше волнуют наши политзаключенные. Вот у нас выйдет номер «Нью Таймса» как раз к октябрьской годовщине с колонкой. И я там пишу, что все-таки это послевкусие октября. Вот это нечеловеческая жестокость. Это все тоже ВЧК. Не те размеры, не те масштабы, не те возможности. Нет больше потоков, миллионов. Но когда к ним в лапы попадает человек, один человек, двое, трое, 10, 12, они на них вымещают все то, что когда-то вымещали на врагах народа. Почему-то у них Василий Алексанян и Светлана Бахмина, и Михаил Ходорковский проходят именно по этой категории – враги народа. И мне кажется, что здесь слез и молений мало, потому что вот наша же «Нью Таймс» спросила уже у Медведева за Наталью Мораль, чтобы он дал ей российское гражданство и закончил эту историю, когда муж в одной стране, жена в другой стране. Ну и что нам ответили? Нам ответили, что бедная Наташа Мораль участвовала в заговоре с целью изменения конституционного строя. Интересно, только на что она собиралась его поменять. Поэтому никак ее нельзя пускать в Россию. И я думаю, что здесь давить должен Запад. Скажем, никаких разговоров ни с Путиным, ни с Медведевым, никаких встреч, ни шагов навстречу, вообще ничего. Подайте нам для начала Бахмину и Алексаняна. Будем разговаривать.
Но это уже получится. А вот еще и ко всему, там масса других, скажем так, яблок раздора, масса всяких других проблем. Сорвалась Женевская встреча 15 числа, сразу как собралась, так и сорвалась. Запад, наоборот, говорит, что ну ладно, не отовсюду ушли, потом уйдут, давайте соберемся и хотя бы обсудим. Нет, там Грузия есть, там Осетия с Абхазией.
Здесь две человеческие жизни.
Со Светланой Бахминой.
Две человеческие жизни. Вы знаете, было время, когда американский президент представлял Конгрессу чуть ли не каждую его сессию имена советских политзаключенных. Поэтому мы выжили, многие из нас. Поэтому Буковского не прикончили, а обменяли. Поэтому Алику Гинзбургу дали выехать на Запад, когда он совсем уже умирал. Что-то у нас наступили другие времена, и никто не представляет этих имен.
Наступили другие времена, наверное.
Что с Грузией произошло, вот эта агрессия, она ведь случилась из-за небрежения Западом своими же европейскими ценностями. Они столько пренебрегали, что Путин и Медведев уверовали в свою безнаказанность. Сели на танки и понеслось. Так что, а здесь они винить могут только себя. И то, что нас не исключили из Совета Европы, из ПАСЕ, это, конечно, это просто индульгенция. Продолжайте, да. Творите свое зло, это ваше внутреннее дело, вот Светлана Бахмина, это внутреннее дело. Я от отчаяния уже Медведеву несколько раз предлагала в эфире онлайновском «Нью Таймса» замену. я согласна отсидеть остаток ее срока, пусть только ее выпустят. В конце концов, я враг этой власти. А Светлана Бахмина, она ничего плохого им не делала, воспитывала детей, работала, и пока они за ней не
под
пришли...
Под скандал подводите, под международный, Валерия Ильинична. Вот. Там же можно рассказать, как у нас... Знаете, да, две вещи.
Да у нас институт заложников давно уже укоренился. И Сторчик, и многие другие. Да какой-то друг Березовского.
Да и Бахмина, между прочим.
Да и Бахмина, между прочим,
я
была
заложником. Я должен просить прощения, конечно, когда я комментировал новости, конечно, за убийство Козлова, естественно. Я просто смотрел другую смс-ку, и поэтому неправильно назвал фамилию. Вот смотрите, здесь тогда будет... Будет по-другому. Там никто не расскажет. Вот как у нас пишут, вы знаете, здесь про Светлану Бахмину, пишут те, кто считает, что она должна сидеть. Здесь очень много пишется, вот один и тот же текст появляется в разные дни, с разными именами, один и тот же текст. Знаете, какое оправдание придумали тому, что Светлана Бахмина должна сидеть в тюрьме? Бахмина вместе с Ходорковским ограбили миллионы людей и убили маленьких детей, стариков, беременных женщин. За это нужна высшая мера. Итак, с разными
интересно,
именами...
Интересно, каких да, это маленьких детей
а вот которые ограбленные женщин. Ходорковским и Юкосом и с подписями Светланы Бахминой умерли маленькие дети от голода. Дети тех, кого ограбил Юкос.
А, ну это продолжение сиквела давнего сериала про то, что Ельцин, Гайдар и Чубайс ограбили всю страну.
Да.
И, видимо, те дети, которые уцелели от их подвигов, они
были добиты
Ходорковским.
Да. Так вот, если вы сядете вместо Светланы Бахминой, здесь будет сложнее. Они на это не пойдут. Тут это будет просто политическое дело. А здесь можно устроить фиговые листки из всевозможных экономических дел.
Между прочим...
Это вы в ловушку заваниваете власть.
Это пишет, это совершенно безграмотные люди. Они даже не знают, что ЮКОС это было частное предприятие, и что они никак не могли при всем своем желании ограбить всю страну, а только создавали рабочие места и налоги платили. Это что-то не очень сильно похоже на ограбление. Вот сейчас, когда у нас фактически вся экономика стала государственной, вся крупная экономика, вот сейчас-то грабеж и начнется. И вот этот самый экономический кризис, который наши глупые граждане скоро почувствуют на своих шкурках, не белых и не пушистых, он следствие этой безграмотности, этой жестокости, этой советскости. Как сказал блаженный Августин, непонимание – это не извинение. Непонимающие пойдут в ад. Говорили же им, не лезьте, к Грузии не приставайте, к Чечне не приставайте, не трогайте бизнес, частная собственность должна быть священна и неприкосновенна. Не гоняйтесь вы ни за Гуцериевым, ни за Ходорковским, и вообще государство не должно запускать свою мохнатую лапу в дела бизнеса, тем более иностранного бизнеса. Они не верили. Вот сейчас только биржи закрываются, объяснений никаких нет, у нас же нет кризиса в телевизоре.
У нас в телевизоре кризиса нет, но должен сказать, там, где кризис есть, есть он во всем мире. И там, где не гоняют с метлой Ходорковского.
Немножко другие
чем
причины,
другие?
И они выйдут из этого кризиса. У них есть экономика, а у нас экономики нет. У нас есть труба. А потребность в нефти сейчас уменьшается. И я хотела бы посмотреть, я думаю, мы все это увидим, что они запоют, когда цена на нефть, скажем, упадет до $10 за баррель. И на чем будет выходить из кризиса Россия, которая не создала себе экономику, выходить ведь будет не на чем. И больше всех сейчас можно верить только тем, кто не боится власти. Если экономиста не пускают на экран, если он власти не боится и с ней никак не сотрудничает, тогда он скажет правду. Вот правду о том, что нас ждет, говорят Борис Немцов, там, Константин Боровой, отчасти Егор Гайдар, они говорят, что кризис ударит по России гораздо более жестоко и резко, чем по Америке и Западной Европе. Потому что у нас нет никаких амортизаторов, у нас нет экономики. Нам нечем прикрыться. И вот это уже начинается. А мы каждый день слышим, что во всем виновата проклятая Америка, что никаких причин для нашего кризиса нет, что у нас островок стабильности, да, остров невезения в океане есть, и если граждане этой лапши верят, когда, которая висит у них на ушах, то это их личное дело. Вот был уже один дефолт, и за два дня до этого дефолта говорили, что никакого дефолта не будет. Хотя бы граждане выводы сделали относительно того, насколько можно доверять нашей власти. Помнится, и Путин говорил, мы ЮКО сбанкротить не будем ни в коем случае. После чего все помнят, надеюсь, что было с ЮКОСом.
Я думаю, память есть у людей. Это, на это стоит надеяться. Валерий Ильинич, спасибо. Это было «Особое мнение». Валерия Новодворская сегодня была у нас в эфире.